Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батюшка, хотелось сегодня поговорить на такую тему, достаточно важную для очень многих, я думаю, наших радиослушателей. Я имею в виду роль духовника в жизни современного мирянина. Вообще, что такое духовник? Кто это такой? Мы читаем, как правило, какие-то святоотеческие труды и черпаем свое представление о том, кто такой духовник, из того, что об этом писали монахи древности. И патерики, вот Иоанна Лесвичника можно почитать. У нас складывается такая вот легендарная некоторая картинка. Есть другой источник нашего познания. Это воспоминания благочестивых православных христиан XIX-XX веков, как они вспоминают об оптинских старцах, о других духоносных старцах и старицах вот XIX века, XX века, которые окормляли мирян, но в совершенно других условиях жизни. И наши представления, которые мы черпаем из этого источника, тоже не очень ложатся на ту жизнь, которой мы живем сегодня. Поэтому у нас начинается некое броуновское движение в мозгу, и мы пытаемся составить некий образ духовника, чтобы хотя бы ответить себе на вопрос, а вот мне лично он нужен, и если нужен, то зачем? Вот как бы нам собрать эту картину воедино?
Да, действительно, это очень важные вопросы. Я вспоминаю, лет, наверное, 10 или даже чуть больше был на Святой горе Афон, общался там с замечательными монахами, и один такой старец говорит, кто такой православный человек? Это тот человек, который удовлетворяет как бы трем условиям. Он крещен в православной церкви, он живет сакраментальной, то есть таинственной жизнью, то есть причащается, исповедуется, участвует в церковных таинствах. Если человек не живет таинственной жизнью, не причащается, год, например, не причащался, фактически он отпал от церкви, сам себя отдалил от церкви. И третье – это тот человек, у которого есть духовник. И вот эти первые два условия, они нам как-то понятны, близки, в том числе и людям, вот, живущим в современном мегаполисе или в других каких-то местах, вот в России. Конечно, православный человек тот, кто как-то живет церковной жизнью, может быть, кто-то так на пути называет себя православным, но у него еще не актуализировано это православие. А вот кто стал ходить в храм, причащаться, исповедоваться, вот, тот уже православный. А вот третье, что должен быть обязательно духовник, это нам гораздо сложнее понять. И действительно, вот, может быть, монашествующим это гораздо яснее. Духовник – это тот человек, который учит тебя духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Митрополит Антоний Суржский говорил, это жизнь в Духе Святом. Это жизнь, когда ты уже не по волениям и хотениям своего естества, от ветра головы своя, там, или еще по каким-то, или там из каких-то очень земных каких-то мотивов действуешь, а ты действуешь так, как Дух Святой учит. Ты живешь здесь, на земле, уже вот такой небесной жизнью. Ты гражданин небесного, Божьего Царства, потому что Дух Святой – ты твой царь, который ведет тебя. И самому очень легко ошибиться. Вы вспомнили сейчас Иоанна Лесвичника, помните эту замечательную икону, которая вот на основе его книги, где, собственно, изображена лестница, ведущая от земли на небо. И вот там старцы, монахи карабкаются, восходят от ступеньки к ступеньке, а кто-то падает. И вот если ты идешь совершенно сам, то риск упасть очень большой. Если ты с первой ступеньки упал, ну ничего, встал и тряхнулся, дальше пошел. А если ты упал с 10-й, там, с 20-й ступеньки, то это очень страшно, ты можешь уже не восстановиться. Вот. И прекрасно, когда есть кто-то, кто тебя может вести по этой лестнице. К кто это может быть? Это может быть только тот человек, который сам живет Святым Духом, который сам живет духовной жизнью. И чтобы найти духовника, обязательно должно вот возникнуть это ощущение. Вот в этом священнике я увидел, что он не просто хороший человек, что он не просто там, проповедник, что у него есть дар слова, а что он сам живет духовной жизнью, что для него ценности Евангелия – это его жизнь, что он вот этим горит, что он этим движим. Должно такое доверие возникнуть. И вот когда оно возникает, то могут возникнуть отношения духовника и духовного чада. Это драгоценно. Когда это есть, то это великое счастье. К сожалению, далеко не у всех у нас это есть, и даже у многих священников вот, нет такого полноценного духовника. Это дар Божий, и когда это есть, это замечательно. Когда вот ты в ком-то, в глазах кого-то увидел вот это сияние Царствия Небесного, и пошел за этим человеком, доверился ему. Ты знаешь, что вот ему, как отцу, ты можешь действительно, называется же, да, духовный отец, вот ему ты можешь открыть все, что тебя беспокоит, открыть свое сердце, прийти к нему на исповедь, рассказать о своих грехах, что он тебе действительно подскажет, как справиться с теми или иными духовными проблемами, что он тебе подскажет какой-то правильный путь. Вот когда такое есть, то это замечательно. Это не то же самое, что переложить ответственность на другого человека. Многим хочется, вот пусть у меня будет духовник, он за меня решит, в какой цвет мне стены покрасить, продать мне машину или не продавать, там, переехать или не переехать, потому что я думать не хочу, потому что ответственность не хочу брать. Вот пусть за меня решает и за меня думает. Это не то. А подлинные духовнические отношения – это именно когда вот я вижу, что он живет Евангелием, и я от него хочу научиться, набраться этого. Вот это духовнические отношения.
Но откуда же их взять? Это называется, и рад бы в рай да грехи не пускают. Обычно как происходит? Обычно человеку в начале его церковной жизни говорят, что хорошо тебе ходить исповедоваться к одному священнику, а не бегать к разным. Человек слушает, говорит, я понял, и начинает ходить к какому-нибудь одному священнику. Но это выбор случайный. С одной стороны, мы говорим, что случайностей в жизни нету, но как тогда объяснить неверный выбор, который случается достаточно часто?
Ну, вот это может быть немножко по-разному. Вот раз уж мы стали сегодня вспоминать Владыку Антония, у него это было так. Он прочитал Евангелие, с ним произошло такое чудо обращения. Он говорит, пока я начинал читать Евангелие от Марка, я понял, что Христос, живой Христос, находится в комнате рядом со мной, и меня это перевернуло. Вот он потом, людей их так хлопал по плечу, говорю, а вы читали Евангелие? А вы знаете, что там написано? Вот, и после того, как произошло обращение тогда еще Андрея, да, молодого совсем человека, ко Христу, он пошел в православный храм. Он же теперь верующий человек, и встретил буквально первого попавшегося священника, тоже его так за руку подергал, говорит, «Я не знаю, кто вы такой, но хочу, чтобы вы стали моим духовным отцом». И он действительно стал его духовным отцом. Это был замечательный подвижник, архимандрит Афанасий Нечаев, валаамский монах. И долгое время он вот Андрея, а затем уже монаха Антония, вел ко Христу как духовник. Но это такой вот исключительный случай, когда так внезапно возникают эти отношения. Часто бывает по-другому. Покойный отец Дмитрий Смирнов говорил так. Ну, как найти духовника? Очень просто. Обойди всех священников в твоем городе, каждого послушай, каждому присмотрись и пойми, кому ты готов доверять. Ну, кто-то живет в очень больших городах, вот я в Москве живу, наверное, всех священников города невозможно обойти, или это так много лет займет.
А кто-то живет в деревне, где один батюшка, да. И выбирать особо не из кого.
Да, и такая ситуация есть. Если ты живешь в Москве, обойди священников твоего района, поинтересуйся, там, вот, почувствовать, какой атмосфера какого храма тебе ближе, какому батюшке ты готов, в ком ты видишь именно духовность, духовную жизнь, на кого твое сердце вот откликается, и начни ходить к нему на исповедь. Раз, два, три. И в какой-то момент ты, может быть, почувствуешь, что вот загорелись эти духовные отношения духовника и духовного чада. Это не может быть так формально, что вот, батюшка, вы готовы быть моим духовным отцом? Там, да, готов. И вот оно случилось. Он, может быть, даже так ответит, а оно не случится. А может быть, случится, как у Владыки Антония. Но это не формальный момент. Это, я не знаю, как вот там любовь между... Вот, иногда бывает с первого взгляда, как говорят, что вот люди встретились и сразу почувствовали, что они очень тянутся друг к другу. А иногда это что-то совсем другое. Вот духовничество — это тоже что-то очень живое. Оно по-разному вырастает. Вот если ты живешь в деревне, ты ходишь к тому батюшке, который у тебя есть, исповедуешься у него, тоже как-то вот прислушиваешься к своему сердцу, насколько ты стал ему доверять, насколько ты откликаешься. Может быть, ты почувствуешь, что это хороший приход, что я сюда буду ходить, причащаться, исповедоваться, но все-таки отношения не духовнические. А я съезжу, если для меня это важно, нужно, вот если я это хочу, то я немножко поезжу, может быть, в какой-то там районный центр, в областной центр, где есть несколько храмов, вот похожу туда-сюда, может быть, кто-то мне подскажет, что есть такой вот известный священник, и вот с кем-то получилось, и, может быть, к этому духовнику я буду ездить раз в год, иногда писать, иногда звонить, не всегда есть возможность часто навещать, но вот с ним у меня духовнические отношения, а ходить на службу я буду в свой родной деревенский храм, где я живу. Такое тоже часто бывает. К сожалению, эти духовнические отношения есть далеко не у каждого из нас. Но если они есть, то это особый дар Божий, особая милость, особое счастье. Человеку, у которого есть духовником, гораздо проще быть христианином и гораздо меньше рисков сорваться вот с той самой лестницы духовной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим об очень важной для многих из нас теме, как найти духовника и как выстроить с ним духовнические отношения. Но отношения – это же само слово подразумевает процесс. И если вот эта любовь с первого взгляда или со второго, или с пятого состоялась в вашей жизни, и у вас складываются отношения доверительные, но дальше ведь и вы развиваетесь, и ваш духовник тоже развивается. И как в семейной жизни, как в дружбе, как в любых человеческих взаимоотношениях бывают периоды некоего кризиса, когда эта связь кажется, что она ослабевает, или что она теряет качество, или что вот вы уже выросли, и вас это уже не устраивает, вас уже он не может ничему научить. Очень сложные, длительные отношения с человеком, который вас вводит в духовную жизнь. Как в них не заблудиться?
Да, это такая как бы рискованная история. Духовная жизнь – это не такая прогулка по приятному садику, а это рискованное, сложное духовное путешествие. И в том числе и в отношениях с духовником тоже есть свои риски, свои подводные камни. Во-первых, к сожалению, существует такое явление, которое называется «младостарчество». И уже несколько десятилетий у нас в церкви об этом говорят, когда молодые священники, может быть, по возрасту это уже не такой молодой человек, но вот опыта в духовной жизни у него нет. Вдруг такой человек начинает себя считать вот каким-то великим духовником, начинает судить и решать человеческие судьбы, тебе разводиться, тебе жениться, тебе то-то, ты вот там должен бросить работу или наоборот, там ты должен вот... И кто-то может попасться, да, вот в эти сети такого вот очень неподготовленного священника, который как бы самочинно берет на себя роль этого духовника, на самом деле не имеет такого глубокого опыта духовной жизни. И тут надо вот быть очень осторожным, не должно быть такого вот бездумного послушания. Это очень тонкий баланс. Если мы живем, если мы доверяем духовнику, мы должны его слушаться. Это очень важная основа духовнических отношений. Ну вот если ты приходишь к врачу, врач тебе что-то выписывает, а ты это не делаешь, то какой смысл тогда к нему ходить? Так вот, к духовнику ты приходишь, ты должен принимать его советы, но при этом быть очень осторожным, чтобы не попасться к неопытному врачу. Посмотреть, какое действие вот его совета производит в твоей жизни. Дерево судится по плодам, говорит Господь. Если ты возрастаешь в любви, если твоя семья крепнет, если ты начинаешь глубже чувствовать Евангелие, если ты все больше и больше вот, любишь Христа, все больше и больше яснее тебе становится, как в жизни исполнять Христовы заповеди, значит, ты на верном пути. Если вдруг вокруг тебя начинает что-то рушиться, церковь превращается в такую казарму, значит, ты на неверном пути. Настоящий духовник будет деликатным. Вот. И тут вот надо молиться и просить у Бога, чтобы Господь дал мудрости найти именно того человека, который действительно будет тебя вести по этой лестнице спасения.
Но поскольку действительно все люди разные, и развитие происходит по разным траекториям, то бывает ведь как? Вот Господь послал в начале пути удивительного человека, у которого, как вы говорите, в глазах светится свет евангельский. И какое-то время проходит рядом с ним, и все замечательно, но дальше вы начинаете читать книги, у вас начинается бурление в голове. Я просто вспоминаю свою ситуацию. У меня был удивительный, чудесный духовник, и, слава Богу, еще он жив, но на каком-то этапе я, начитавшись святоотеческой литературы, начала приставать к нему с... Он приходской священник и много лет прослужил в сельском храме, и я к нему начала приставать с вопросами о Иисусовой молитве. Он с ужасом меня слушал, потом сказал: «Слушай, езжай в Лавру, там вот отец Кирилл Павлов, вот езжай и у него спроси». Мне сказали, я поехала. Потом мне стыдно было всю эту мою беседу с отцом Кириллом воспроизводить, потому что это, конечно, чудовищный неофитский бред, который я несла, но мне казалось тогда это ужасно важно. И действительно, батюшка меня принял и выслушал весь этот ужас. Я говорю: ну как, вот... Батюшка меня не учит ничему, вот он говорит, что он не занимается Иисусовой молитвой и не может мне ничего рассказать. Отец Кирилл меня слушал, говорит: слушай, ты ездишь к нему на приход, ездишь, вот и езди, он плохого не научит. Я возмутилась, я была... Столько было эмоций, ну как же так, они не понимают, вот меня несет в какие-то высокие духовные материи, а они не хотят меня этому научить. Потом, конечно, когда прошло какое-то количество лет, я вспоминала как печальный анекдот из начальной моей церковной жизни, но вот дело в том, что такая же ситуация, не случись рядом духовного отца моего батюшки, отца Кирилла Павлова, который и его знал, и понял, вот, что со мной происходит, вот этот вот эксцесс неофита, и нашел слова, которые как-то вернули меня на землю. Но ведь не всегда получается так, что рядом есть вот этот арбитр. А если его нет, а человека уже занесло, и отношения он прервал или испортил, или как-то отошел от своего духовника. Дальше могут быть ошибки, может быть поиск каких-то вот этих вот высоких духовных людей, которые окажутся потом совсем не такими духовными или другого духа. И человек может попасть в очень опасную для себя ситуацию. С другой стороны, и духовник тоже не стоит на месте, у него тоже происходит своя духовная жизнь, и он тоже развивается. И в какой-то момент взаимоотношения с духовными чадами тоже может претерпевать какие-то метаморфозы. То есть так, как там с собой общались, когда ты первые годы своей церковной жизни ездил к духовнику, и так, как лет через 10-15 вы общаетесь, это могут быть совершенно разные модели общения. Но как в этом процессе не потерять друг друга?
Отношения духовника и духовного чада, они действительно скорее напоминают отношения именно отца и детей, а не супругов или жениха и невесты. Вот мы так немножко сравнивали, но все-таки это больше похоже именно на родительскую такую любовь. И любой отец, когда у него ребеночек только родился, он будет одним образом с ним обращаться. Когда это трехлетний малыш, то другим образом. Где-то будет вести за ручку, а где-то отпустит, потому что малыш должен сам научиться ходить. А когда это школьник, то другим образом. А когда человек вырос, то третьим образом. И также отношения с духовником, конечно, не только могут, но и должны изменяться. Это не застывшая вещь, это очень живая вещь. И отличие от семейных отношений тут состоит в том, что если произошел какой-то вот действительно кризис, и ты чувствуешь, что ну вот что-то совсем не то, то ты не привязан к своему духовнику какими-то такими вот железными цепями навеки. Муж и жена связаны навеки. Родители и дети связаны навеки, что бы ни произошло, но это родной отец, и другого у меня не будет. С духовником другая история. Надо ценить эти отношения, надо дорожить этими отношениями, надо стараться не потерять эти отношения. Но если в какой-то момент древо стало приносить дурной плод, то нет никакого преступления в том, чтобы отойти от этого духовного отца и поискать себе кого-то еще. И очень многие верующие люди говорят, вот первый духовный отец у меня был такой-то, потом такой-то, может, первый скончался, например. Или действительно, вот, ну, как-то вот исчерпали себе эти духовнические отношения. Всякое может быть. Там третий такой-то, а еще я вот ездил к такому-то. Тут важно не впадать ни в какую крайность. Если я сегодня к одному батюшке исповедую, завтра к другому, а потом вот собираю множество советов, они могут как-то не сойтись, эти советы, то я в итоге в таком вот разрызганном положении оказался. Но если я вот из раза в раз хожу к одному священнику, исповедуюсь ему, а через 5 лет я понял, что здесь я получил вот все, что мог, и сейчас это уже, вот уже доросло до некоторого потолка, и мне надо идти дальше. Я имею возможность перейти к другому человеку, который будет их там ходить, начать заходить в другой храм, исповедоваться у другого священника и найти себе другого духовника.
А если взаимоотношения развиваются таким образом, что на каком-то этапе, ну, допустим, не очень большая разница в возрасте, и эти отношения модели отец и дети становятся отношениями друзей. Просто один друг более старший, ну, скажем так, к которому ты относишься как к авторитетному своему другу, который тебе посоветует, которому ты расскажешь, но отношения вот уже не родителей и детей, а отношения друзей, духовных друзей. Такое возможно?
Я думаю, такое может быть, и сейчас вспоминаю из своего детства. Вот у моего отца, священника, был замечательный друг, коллега по научной работе, вообще такой соавтор, сомолитвенник, и, конечно, они были друзья. Они очень много работали вместе, и праздники вместе праздновали, и вообще очень много было общего в жизни. И все-таки при этом сохранялись именно духовнические отношения. Этот вот друг моего отца приходил к нему на исповедь. Я, конечно, не знаю, в чем состояла эта исповедь, но я видел вот такое подлинное доверие, что в этот момент именно, скорее, сыновня такая была, даже не дружеская, а сыновня любовь. И этот друг обращался вот с просьбой о молитвах и верил, что эти молитвы имеют очень большое значение для многих ситуаций в его жизни. Вот. И эта дружба, она не мешала духовничеству. Но это такой вот идеальный случай. Значит, такое бывает. Но важно, чтобы духовничество не подменилось дружбой, чтобы не случилось такого понебратства, что вот мы там дружим, и уже теперь не вы, а ты, и теперь уже не отец такой-то, а Ванька или Колька вместо отец Николай, и тогда, конечно, духовничество рассыпается.
Но есть еще один нюанс, который, мне кажется, очень многие упускают из вида. Почему я вспомнила вот эту ситуацию с моим духовным отцом и отцом Кириллом Павловым? Мне посчастливилось прийти в церковь в те времена, когда можно было переходить, ну вот как мы читаем там в Патериках, из полы в полу, да, от одного священника к другому, принадлежащим одной духовной школе. Это не значит, что одна лучше, другая хуже. Просто каждый человек выбирает себе круг общения в соответствии со своими устремлениями, привязанностями, особенностями. И вот если ты попадаешь в эту духовную семью, где разные священники, но произрастающие как бы из одного корня. Я помню нескольких священников, с которыми меня сводила жизнь, которые, в свою очередь, ездили периодически в Тбилиси к вот уже канонизированному теперь святителю Схиме митрополиту Серафиму, а до его схимы его все знали как владыка Зиновий. Это один из глинских монахов, который, пройдя все перипетии гонений в Советском Союзе, вот его приютил у себя грузинский патриарх, и он остался в Тбилиси в русском храме Александра Невского. И там был такой вот, как сказать, духовное училище, куда периодически... Кто в те времена был в церкви, помнит, так иногда слышишь такую фразу. Ну, к дедушке в Тбилиси поехали. То есть вот какое-то количество священнослужителей тех времен окормлялось вот из этой чаши, что ли, духовной. И они все были в какой-то степени, они, конечно, все были разные, но в какой-то степени, в каких-то самых важных, основополагающих вопросах они были едины, потому что у них был единый собственный учитель. Поэтому, когда ты переходил от одного человека к другому, ты все равно как бы оставался в одной семье. Вот возможно ли это сейчас, насколько это важно, или это просто опция такая, факультативная, кому повезет?
Ну, вы знаете, в каком-то очень таком широком смысле все-таки мы все вообще в одной семье. Церковь – это большая семья учеников и друзей Христа. И тот корень, которому в конечном итоге мы все стараемся прививаться, это сам Господь, как Христос говорил. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветки». Есть такое древнее христианское выражение: «Пусть у вас в второстепенном будут различия, в главном — единство, и во всем — любовь». И вот в этом самом главном, что мы привиты к этому корню Иисусу Христу, у нас есть единство. А ветки действительно разные. Иногда вот с одной ветки на соседнюю ветку действительно трудно перескочить. Вот как вы говорите, вот это вот духовная традиция вот такого-то, это вот его ученики, и переходя между этими учениками, все равно чувствуешь вот эту связь с единством. Это вот мы как бы к разным веточкам этого дерева принадлежим. И привившись к одной ветке, наверное, надо стараться действительно вот держаться за эту ветку, потому что переход на соседнюю ветку, он может быть иногда-то трудный, травматичный, но в главном мы все равно едины. Мы все ученики Христа.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня с нами проводит этот светлый вечер священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы говорим о важности духовника в нашей жизни и о том, как нам правильно выстроить отношения с духовником так, чтобы максимальную пользу от этого получить и не оступиться. Мне тут недавно довелось из уст одного священнослужителя услышать такую фразу, что главный наш духовник – это Гутенберг, потому что он изобрел печатный станок и напечатал Библию. Вот, так что это наш главный духовный учитель, и нужно просто обращаться к первоисточнику и меньше надеяться, что кто-то что-то за тебя решит и тебе все разжует и вложит тебе в мозг. Вместо этого нужно больше читать, размышлять, читать толкования и вообще как-то заниматься самому.
Мне хотелось об этом сказать, здорово, что вы вот это упомянули. Дело в том, что не всегда удается, и даже, скажем прямо, часто не удается найти подлинного духовника. Может быть, удается найти там местного приходского священника, к которому ты ходишь, исповедуешься, но вот не случились вот эти духовнические отношения. Не каждый священник готов быть духовником. Это все-таки действительно такая большая редкость. Что же делать в этой ситуации? И ответ именно в том, о чем мы сейчас только что сказали, что у нас есть замечательные книги, прежде всего, конечно, Библия, но есть и творение святых отцов, есть кому-то тяжело читать творение святых отцов, потому что это разные люди, жившие в разных эпохах, в разных культурах, но не у всех вот хватает образования и терпения, чтобы вот, читать иногда довольно сложные тексты. Но читайте тогда то, что проще, то, что ближе современных проповедников, которые живут вот примерно в тех же условиях, как мы. Для меня, вот я сегодня несколько раз уже упоминал имя митрополита Антония Суржского, вот он отчасти является духовником. Я не могу прийти к нему на исповедь, его уже с нами нет, он скончался, но читая его тексты, его проповеди, его беседы, я вижу, вот на это моя душа откликается. Я ему доверяю вот как духовнику, как отцу, и стараюсь в своей жизни исполнять то, о чем у него говорится. В его вот видении Евангелия многие вещи для меня становятся ярче, яснее. Вот. Так что духовником может быть не только живой, ныне здравствующий священник, который вот где-то рядом находится, но и какой-то замечательный христианский проповедник, которого уже с нами нет, через письменность, через книги, через творения, или прославленные во святых уже отцы, там, Феофан Затворник, там, для кого-то Игнатий Брянчанинов. Все разные. Вот на кого твоя душа откликнется? Может быть, кто-то из древних святых отцов. Ну и, конечно, мы опять возвращаемся к этому. Сам Христос во Святом Евангелии.
Но часто стремление непременно относиться к кому-то как к духовнику, оно не столько душевной потребностью вызвано, сколько неким обычаем. Я знаю людей, которые не очень задумываются о том, кто для них духовник, какую роль в их жизни он играет. Но они считают, что вот христианину, церковному человеку положено иметь духовника. Вот, ну, назначу для себя вот такого батюшку своим духовником. Я буду ходить к нему на исповедь. Он, может быть, ни сном, ни духом даже не подозревает, что у него такое духовное чадо есть. Но я вот буду его таким считать.
Ну, сказать можно что угодно, назначить можно. Я не знаю, у кого там какие полномочия, кого назначать, и кто какой указ там или приказ подписывает и печать ставит. Это такие вот игры. А может, сложились ли по сути подлинно эти отношения, это совершенно другой вопрос. Откликнулось ли мое сердце на проповедь, на слово этого человека? Увидел ли я в нем такой вот живой пример служения Христу? Есть ли по-настоящему этот пример? Или мне только это кажется, я обманулся? Вот суть в этих вопросах состоит. Так что дело тут не в том, что мы себе там напридумывали, а в том, что на самом деле. И если это случилось на самом деле, то это действительно так вот подлинное счастье христианское.
Но есть еще очень такая сложная проблема – духовник семьи. Потому что многие считают, что Но все-таки семья должна кормляться у одного священника, и это не всегда получается, в особенности с детьми. Потому что, скажем, если родители действительно выстроили свои отношения со священником так, как хотелось бы, и до какого-то возраста детей это вполне устраивало, а потом в какой-то момент оказывается, что ребенку нужен другой человек. И не всегда родители это чувствуют, и не всегда они на это согласны.
Духовнические отношения – это очень дело, я бы сказал, интимное, то есть внутреннее дело самого человека. И никто, никакой другой человек не может в это вторгаться, в том числе и родные родители. Пока ребеночек маленький, его родители могут за ручку приводить в храм, подводить к тому священнику, которого они сами чтут как своего духовника, и все нормально. Но когда ребенок вырос, он сам строит свою духовную жизнь. Это его личный выбор. И родители не могут уже совершеннолетнему человеку навязать и сказать: ты будешь ходить только к нашему вот батюшке, потому что мы с ним выросли, ты не должен его никуда бросать. Я буквально недавно столкнулся с таким случаем, когда просто конфликт между родителями и детьми. И родители, и выросшие дети – верующие люди. Но дети уже создали свою семью, там вот женился молодой человек. А родители указывают: ты будешь ходить к нашему духовнику. Ни в коем случае. Если это взрослые люди, так же, как родители не могут вмешиваться, ну, в какие-то другие интимные вопросы, в отношения, там, вот, как именно он выстраивает свою супругу, как, там, как он ухаживает, как он что-то, может быть, можно посоветовать, но все-таки это самостоятельная семья взрослых людей, и они сами как-то свою жизнь выстраивают, там, как они детей своих воспитывают. Посоветовать можно, навязать уже нельзя. Так и вот в отношениях с духовником. Можно сказать: ну что ж ты, вот, ну мы выросли вот у ног такого замечательного батюшки, ну давай. Но если человек не откликнется, не скажет «да», то навязывать это ни в коем случае нельзя. Может быть, он откликнулся на слова какого-то другого священника, и его духовный путь другой. Мы действительно разные. Я сейчас вспоминаю такое предание, что на одном острове жили два старца, и они, ну, были в диаметральной противоположности. Один поселился на солнечной стороне острова, был очень жизнерадостный, любил такие там светлые подрясники, даже по цвету. И вот люди к нему приезжали во множестве, и он каждого там обнял, такой вот так, любовью старческой встретил, и говорит: ты не расстраивайся, Господь и грехи твои тебе простит, ничего страшного там. Вот. Другой старец был очень строгий. Он выбрал себе пещеру на темной стороне острова, был постник строжайший, подвижник, вот, и он людей принимал очень строго. Приходит к нему человек, а он его начинает обличать: да ты там грешник, такой-сякой, да как же ты можешь? И вот так эти старцы прожили свою жизнь, и они скончались, и братья там, которые жили рядом, монахи, стали думать: а кто из них угодил Богу? Но они, ну, настолько вот противоположные. Вот этот каждого как там: ты мое солнышко, этот обличал. Кто же из них Богу угодил? Кто прав? Чей путь был правильный? И тогда одному из братьев монастыря было видение, что они равно угодили Богу, что и то, и другое нужно, что и то, и другое служение, оно принесло свои плоды. Один призвал людей к покаянию, другой утешил унывающих. И просто к одному приехали те, кому одно было нужно, а к другому те, кому другое было нужно. И вот и в нашей церковной жизни тоже так же бывает. Одному нужен, скажем, строгий такой ригорист, суровый батюшка, другому нужен какой-то мягкий, прочащий. Слава Богу, что у нас есть разные священники, разные храмы, и можно найти того, кто действительно ответит на нужды твоего сердца, на твои собственные духовные запросы. И у родителей, и у детей, возвращаясь к этому, это устроение душевное может быть разное, и запросы могут быть разные, и духовники могут быть разные, и в этом нет ничего такого.
Если человек ищет духовного руководства в какой-то святоотеческой литературе, тут есть тоже, на мой взгляд, такой подводный камень. До нас дошло какое-то количество, в особенности вот оптинские старцы, какие-то подвижники 19-20 веков, какое-то количество эпистолярного наследия, письма. Они опубликованы. И в них можно найти, конечно, массу полезного, но ведь это письма, написанные в конкретной жизненной и исторической ситуации конкретным людям. И невозможно снимать с них кальку и переводить это все на свою жизнь здесь и сейчас. И тут вопрос. Получается, что вместо того, чтобы получить некое духовное направление от чтения подобной литературы, тебе нужен еще проводник по этой литературе, который тебя удержит от ошибок. То есть нужен еще специальный как бы...
Ну вот для того-то духовник и нужен, это и есть. Духовник — это и есть проводник духовной жизни. И вглядываясь в опыт живших прежде нас подвижников, святых отцов, духовных писателей, мы, конечно, обретаем очень много пользы. Мы видим, как люди жили Евангелием раньше. Но вот это вглядывание и попытка повторить, она может быть очень разная. Можно как попугай. Вот попугай, он произносит какие-то слова, подражая людям. Ничего не понимает. И не становится от этого человеком. И у нас может быть что-то подобное, что вот мы внешне пытаемся что-то воспроизвести, какие-то формы, вот, про которые прочитали, но ничего не срабатывает, потому что мы не понимаем, как это устроено, как это должно быть. Вот нет в этом горения никакого и подлинно евангельского духа. К сожалению, вот есть такие опасности, бывает такое, что это вот именно попугайничание, кривляние. А может быть, что-то очень подлинное, что я прочитал вот у такого-то церковного автора, может быть, жившего давным-давным-давно, вот вообще в другой ситуации, но вдруг мое сердце на это откликнулось, и я понял, вот как-то вот получилась вот эта передача духовного опыта. А ведь можно вот так жить, а можно вот так откликнуться на Евангелие, как это получилось у такого-то церковного писателя третьего века, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о духовничестве в нашей жизни. Ну вот, отец Григорий, бывают же такие странные люди, которые не чувствуют потребности в руководстве. Вот... Не то, что они какие-то гордецы там, какие-то такие вот люди себе на уме, а просто вот по своему складу вот нету у них предрасположенности. Они ходят на исповедь, они читают и Писание, и святых отцов. Они стараются жить церковной жизнью, но они не чувствуют потребностью обсуждать вот эти глубины того, что происходит у них в душе, еще с кем-то, будь то священник, неважно. Такие люди бывают. И иногда, глядя на окружающих, у них возникает такая, как бы, возникает такой как бы комплекс неполноценности. Вот как же так? Вот всем нужен духовник, а мне нет. Я какой-то недоделанный. Вот что можно сказать таким людям?
Ну, вот человек отправляется в какое-то сложное, опасное путешествие, там, через горы, через перевал. Нужен проводник? Нужен. Но кто-то может и без проводника пройти. Это сложнее, это опаснее, это рискованнее. Ты там, проводник знает какие-то сложные, опасные места, где надо вот так вот идти, а не по-другому. А ты, может быть, этого не знаешь. Но можно пройти и самому. Так вот и здесь. Ты живешь этой духовной жизнью. Если у тебя есть проводник, духовник, духовный отец, который вот вместе с тобой идет, но, может быть, на два шага впереди, это замечательно, это прекрасно. Если нет этого духовника, или ты считаешь, что он тебе не нужен, может быть, у тебя духовная жизнь, может быть, рискованней, сложней, опасней. Ты можешь впасть в какое-то такое очень горделивое состояние, когда «да я же сам все понимаю, да я уже вообще вот живу подлинно евангельски, я уже вот гражданин небесного царствия, а на самом деле ты где-то очень далеко находишься». Это очень опасное духовное состояние. Так что это рискованный путь, но возможный. Я вполне допускаю, что могут быть такие вот подлинно по-христиански живущие люди, которые или не нашли, или даже не искали и не считают нужным искать своего духовного отца.
А если ситуация тоже не очень может быть частая, но вполне встречающаяся, когда человек расположен к какому-то священнику и приходит к нему и, ну, как бы делает ему предложение, говорит: «Батюшка, вот будьте моим духовным отцом», а тот говорит: «Нет, нет, 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 это не мое, я духовничеством не занимаюсь», вот не получилось. Как к этому отнестись, потому что после этого человек к следующему священнику может не подойти.
Ну, почему же? Вот у меня тогда достаточно часто бывает, что кто-то подходит и говорит: «Отец Григорий, вот я очень хочу, чтобы вы были моим духовным отцом». Я честно всегда отвечаю: я молодой священник, у меня опыт служения в церкви очень небольшой, из меня отец, у меня жизненного опыта еще мало, вот, и из меня такой духовный отец не получится особенно. Вот, если хочешь приходить, исповедоваться, участвовать в нашей приходской жизни, то, пожалуйста, но какого-то такого вот особой духовной жизни я пока не готов с тобой поделиться, не знаю, смогу ли когда-нибудь, вот, поищи, посмотри. Мне кажется, при таком честном, деликатном ответе со стороны священника человек не должен там отчаяться, испугаться, действительно должен оглядеться по сторонам, а вот по-настоящему опытного нашел, вот. Ну, а кто-то все-таки упорствует и приходит раз за разом, и какие-никакие, ну, я, конечно, не могу себя назвать каким-то духовником, там, духовным отцом, но все-таки какие-то такие вот приходские отношения завязываются.
А когда мирянин ищет духовного руководства у монашествующих, это же очень распространенная практика, поехал в монастырь, вот, ну, нашел.
Вот, я бы сказал, можно и даже нужно, но очень осторожно. Это действительно должен быть человек, к которому вы всерьез присмотрелись, в котором вы видите вот горение жизни Святого Духа, ну, не скажешь по-другому, и какой-то жизненный опыт требует вот такой молитвы, рассудительности, внимательности, и, конечно же, свет мирянам, иноки, действительно, вот иногда находятся такие люди, живущие подлинной монашеской жизнью, которые могут и наставить, и ободрить, и утешить, и вести нас, живущих в миру.
Но это в идеале, если мы найдем, Господь так поможет, найдем мы такого человека высокодуховного.
Зная, что есть и опасности, что не все, кто живут в монастырях, достигли высот духовной жизни, что кто-то у него, может быть, борода седая и длинная, а он, на самом деле, только новоначальный монах и сам еще только вот начинает свой монашеский путь.
А
он
как
может
понять?
Вот тут надо присматриваться, еще раз скажу, молиться, думать, присматриваться, не бояться сделать шаг назад, если мы почувствовали, что нет, здесь что-то не то, потому что, ну, будем правдивы, иногда и внутри православия может возникать что-то типа сект таких, да, вот когда какой-то священнослужитель вокруг себя собирает людей, вот я такой, я духовный, вот, а потом через какое-то время проходит, его сана лишают, из церкви изгоняют, потому что он людей не ко Христу приводил, а к себе приводил. Мы знаем такие печальные примеры. Вот, поэтому тут надо опираться не на людскую молву, не на то, что говорят, а на, знаете, как в Евангелии сказано, овцы глаз его слышат и за ним идут, потому что он пастырь, который не бегает от волков. Вот если это добрый пастырь, и мы услышали вот этот удивительный голос, который нас зовет, на который мы откликаемся, вот тогда мы идем и все время оглядываясь, чтобы не ошибиться. А точно он пастырь, а точно он не приведет меня к себе, а не к Христу. Вот это критерий, кому меня ведут. Подлинный духовник ведет человека ко Христу.
Мы сказали в нашем разговоре об одной очень важной вещи, мне хочется еще раз обратить на нее внимание, о том, что духовник должен быть деликатным. Потому что вот это искушение очень многих, мы читаем об опыте духовничества в монастырях, тем более в древних монастырях, мы читаем о послушании монашеском. И вот эта картинка настолько нам застит реальную жизнь, что мы начинаем пытаться играть вот в эти псевдомонашеские вещи.
Ну, вот то самое
вещи.
Попугайничание часто, да, возникает.
А вы говорили о том, что настоящий духовник всегда деликатен в своих советах. Ну, я не встречала среди так вот довелось видеть каких-то действительно таких людей, которых мы до сих пор помним как людей очень высокой духовной жизни, как тот же отец Кирилл Павлов, они никогда не говорили «делай так, а не иначе». В сложной ситуации, помолившись, там человек мог сказать, что вот, как мне кажется, нет воли Божьей тебе делать это. Но опять-таки, делать или не делать, решать тебе.
Я полностью согласен. Деликатность – это одно из таких ключевых тут слов. Для самого духовника главным принципом должен быть принцип «не навреди». Лучше ничего не сказать, но лишь бы вот не внести своего человеческого и своего какого-то собственного взгляда туда, где от тебя ждут Божьего взгляда, да, что вот как-то вот ты... может быть, чуть-чуть лучше ощущаешь волю Божью. Если ты ее не ощущаешь, не знаешь, то лучше промолчи тогда. Вот. А откуда мы ее можем узнать, эту волю Божию? Это из Евангелия. Там она написана, да, из Библии в целом. А не от ветра головы своей. Вот. И такая вот деликатность, внимательность, чуткость, чтобы не обидеть человека, не оттолкнуть человека, чтобы не навязать ему какой-то свой взгляд. Вот это очень важное свойство духовника. Я думаю, что, ища себе духовника, мы должны искать вот этого, деликатности, внимательности.
Ну и потом, мне кажется, мы склонны часто забывать, что ответственность за свою жизнь мы несем сами. Никакой духовник не может отвечать перед Богом на страшном суде за то, что мы в своей жизни успели натворить.
Духовник ответит за то, как он пас свою паству, как его духовные чада существовали. Это дело его совести, духовника. Мне всегда говорили, священник будет судиться по своим духовным чадам, по своей пастве, по своим прихожанам. Но сам человек будет отвечать за свои поступки, а не за то, что там его духовник делал или не делал. За свои поступки, за свои решения и за свою евангельскую или противную Евангелию жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».